«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Всемирный конгресс крымских татар призвал принять все необходимые меры для возвращения Крыма в состав Украины. В работе прошедшего минувшие выходные в столице Турции конгресса участвовали и делегаты из Казахстана. В итоговой декларации двухдневного Всемирного конгресса заявлено, что аннексия Крыма Россией должна быть незамедлительно прекращена. Говорится также, что новая конституция Украины должна предусмотреть автономию крымских татар. Политику Киева и Москвы в отношении Крыма мы сегодня проанализируем с нашим гостем, общественным активистом Олегом Кудриным. Добрый вечер, Олег.
Да, добрый вечер.
Как по-вашему, кажется ли вам вообще красноречивым сам факт, что конгресс крымских татар прошел не в Крыму?
Ну, можно найти символику во всем, наверное, но изначально, когда в 2009 году прошел первый конгресс крымских татар и прошел, естественно, тогда в Симферополе, было принято решение, что следующие конгрессы будут проходить в странах с крепкими, крупными диаспорами крымских татар. В этом смысле это всего лишь выполнение тех обещаний, хотя, конечно, задержалось, планировалось каждые 3 года проводить подобные конгрессы. А ждать пришлось 6 лет, и пришлось ждать вот таких вот тяжелых условий для крымских татар. То, что это проходит в Турции, естественно, потому что там очень крупная диаспора, керемлы крымских татар, их иногда еще называли раньше крымские турки. А дальше много о чем есть говорить. Наверное, позже расшифрую.
Да, может быть, тогда скажите, в чем вы видите вот причины драматизма судьбы, исторической судьбы крымских татар?
Это достаточно очевидно. Народ, который после покорения времен очаковских и покорения Крыма в 1783 году терпел многие гонения, был вынужден рассеяться по миру во многом. С тех пор вел мирную жизнь. Но опять-таки в 1944 году жестокая крупная депортация, и это единственный из депортированных народов, который не вернулся своевременно и не был реабилитирован. Более того, до перестройки и, в общем-то, в какой-то степени после, подвергался идеологическим гонениям, то есть это народ, за который людям должно быть стыдно, тем, кто что-то понимает в истории и в жизни.
А как вы считаете, в каком, так сказать, статусе счастливее жилось крымским татарам? В составе ли России, в составе Украины или опять в составе России? Пока 2 года, я имею в виду.
Да.
Ну, конечно, это условный срок.
Здесь, по-моему, нужно говорить о счастье от противного. В каком состоянии им было не так плохо. Прежнее руководство Украины, как многие постсоветские руководители, не были заняты строительством разумной государственности, нормальной государственности, и они относились и не вполне адекватно к своему народу, к своему населению, в том числе и к крымским татарам, от которых было для них, для этих руководителей, столько проблем. Но все-таки тоже достаточно очевиден тот факт, что крымские татары воспринимали и воспринимают украинское руководство как наиболее для них комфортное, потому что выселялись они в 44-м году, когда это была территория РСФСР, недавно отвоеванная у немцев, а возвращались они преимущественно во время независимой Украины.
А насколько оскорбительной была для крымских татар сама формулировка и мотивировка вот их депортации, что они сотрудничали с германскими захватчиками?
Она была оскорбительна в той же степени, в какой была оскорбительной для других народов, подвергшихся в том же году, в несколько другие сроки депортации. Конечно, во время Великой Отечественной и Второй мировой войны сотрудничество с оккупантами было большим, в том числе и у крымских татар, но ведь не только у крымских татар. Никогда в истории России такого не было, чтобы по разным данным от 800 тысяч до 1 миллиона граждан страны служили в разных частях, иногда во вспомогательных, но тем не менее, в разных частях армии пришельца, армии оккупанты. И в это число не входят власовцы, которые вообще представляли совершенно отдельную силу. Это были реальные боевые части. Поэтому грех коллаборационизма с оккупантами был у всех. Но выселили самые неудобные для тоталитарной власти того Советского Союза народы.
А чем вы объясняете, что вот реабилитация народов, в частности территориальная, не коснулась именно крымских татар, и кроме них только немцев по Волжье?
Ну, с немцами, наверное, дело в том, что глубоко засело, ну, несмотря на слова Сталина о том, что Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ остается, но глубоко засело негативное восприятие немцев, и не было шанса восстановить. А с крымскими татарами, думаю, дело в том, что земля уж больно привлекательная.
С нами на связь вышел Нариман Джелял, первый замглавы Меджлиса крымско-татарского народа. Добрый вечер, Нариман.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, почему пришлось провести Всемирный конгресс крымских татар не на территории самого Крыма?
Ну, вы знаете, там первый Всемирный конгресс проводился в Крыму, на исторической родине крымско-татарского народа в 2009 году. И уже тогда было принято решение, что второй конгресс пройдет или в Турции, или в Румынии, в тех местах, где наиболее крупные диаспоры крымских татар и наиболее, ну, такие движущиеся по пути, ну, возрождения национального самосознания. Это одна из причин. То есть и было запланировано, что произойдет вне Крыма второй съезд. Но и еще одна причина, она всем известна. Дело в том, что и организаторы, и делегаты конгресса абсолютно уверены, что провести свободно, чтобы свободно выразить собственные мысли в Крыму, конгресс или Курултай, или иное другое собрание, но маловозможно. Потому что сегодня очень серьезный контроль со стороны всевозможных правоохранительных органов Российской Федерации, начиная от ФСБ, заканчивая Центром по борьбе с экстремизмом. И людям в Крыму очень серьезно приходится отфильтровывать, что говорить, чего нет. За последние полтора года в России было ужесточено законодательство в сфере вообще выражения своих мыслей в отношении того, что мы называем сепаратизмом, экстремизмом и так далее. Прокуратура Крыма постоянно находит подозреваемых во всякого рода экстремизмах и так далее. И поэтому, все это понимая, поняли, что выразиться откровенно, открыто, сказать о том, что у людей действительно в головах в Крыму, к сожалению, невозможно. Хотя одно время, когда контакты между Меджлисом крымско-татарского народа и властью имели шансы все-таки быть похожими на некий диалог, мы рассматривали как одну из версий проведения конгресса, возможно, в Казани, вот, у наших друзей. Но после того, как ситуация ухудшилась, уже однозначно было принято решение, что на территории Российской Федерации или в Крыму проведение конгресса, ну, становится невозможным по простой банальной причине, что люди не могут говорить свободно без каких-либо последствий для себя.
А чем вы, Нариман, объясняете живучесть вот этой оскорбительной формулировки, что крымских татар депортировали за сотрудничество с немецкими оккупантами?
Живучесть ее в том, что на протяжении уже 70 с копейками лет официальная государственная пропаганда и сегодняшние официальные СМИ, которые можно называть прогосударственными, прокремлевскими, я не знаю, как угодно, они постоянно воспроизводят этот посыл, и в Крыму особенно. В украинском Крыму не мешало здесь силам, которые идентифицировали себя как пророссийские, постоянно накануне 18 мая особенно, ну а так в течение, в принципе, всего постоянного времени, воспроизводить вот этот миф. Иногда в очень таких, ну, ужасных формах, таких как, например, был такой у нас тут атаман, так называемый, даже фамилию сейчас не вспомню и не стоит ее вспоминать, но который выпустил бигборд, где поздравлял крымских татар с днем депортации, как днем избавления от мести за то, что вот они там. Вот, вот до таких уродских форм доходило здесь. И именно потому, что на государственном уровне и в Украине, и в России так и не додумались действительно не на бумаге реабилитировать народ, а вот таким моральным, нормальным, волевым действием. И пока что этого, к сожалению, не произошло до конца, по крайней мере.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Андрей Юров, правозащитник, член Совета по правам человека при президенте, эксперт Московской Хельсинской группы. Андрей Юрьевич, добрый вечер. Слышите ли вы нас?
Добрый.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот какие права крымско-татарских...
Да. Слышу. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Какие права крымских татар были нарушены при распуске и разгроме вот этого холдинга целых средств массовой информации на крымско-татарском языке в прошлом году? Давайте зададим вопрос сейчас пока нашему гостю Олегу Кудрину. Олег, напомните, как это произошло?
Ну, там был целый куст средств массовой информации, причем очень качественных, по отзывам, пожалуй, даже лучшие в Крыму, во главе с телеканалом АТР. Там были специализированные телеканалы, в том числе и детские, там было радио, были газеты. Причем нельзя сказать, чтобы это были какие-то жестко политические новостные каналы. Это были хорошие средства массовой информации. Ну, наверное, вот мы можем вспомнить, как в России, которые были в конце перестройки, начале 90-х. Там была и политика, и новости, и культура, и ток-шоу, и споры. Это было настоящее живое телевидение, живое радио, живые СМИ. И именно поэтому российская власть, отвыкшая от такого беспорядка, привыкшая к полной контролированности СМИ и отдельным гетто либерализма, которые нам хорошо известны, эти пункты, не могло этого потерпеть, и это все было аккуратно, или менее аккуратно, под разными предлогами ликвидировано. Мы помним, как ликвидировался АТР, когда господин Аксенов сказал, что вот они просто нам документы на регистрацию, которые уж раз приносят неправильно, и, наверное, над нами издеваются.
Да, давайте тогда Андрею Юру вернем слово. Как по-вашему, был ли разгром холдинга АТР нарушением прав крымско-татарского народа?
Я думаю, что вообще отношение к независимым СМИ на полуострове, и в том числе крымско-татарским, конечно, является очень серьезным нарушением свободы слова. То есть, с моей точки зрения, все претензии, которые были, они были абсолютно необоснованными. И самое главное, что вообще все эти регистрирующие органы должны способствовать реализации права на свободу слова, а не заниматься, там, не знаю, цензурой, регистрацией и так далее. То есть мы платим наши налоги этим регистрирующим органам, вообще-то говоря, по большому счету, для того, чтобы они помогали регистрироваться, реализовывали свободу слова, а не мешали и не убивали ее.
Да. Давайте тогда вернем слово Нариману Джелялу. А напомните, пожалуйста, какие вот средства массовой информации входили в этот холдинг и как сейчас, что на его месте существует сейчас, на его руинах?
Ну, в холдинг АТР входило два телеканала. Это, собственно, сам телеканал АТР и детский телеканал «Ля-Ле». Единственные полностью крымско-татарские СМИ, вернее, телевидение в мире, наверное. Также входило радио «Мейдан». И входило интернет-издание «15 минут», которое на сегодняшний день продолжает работать. После того, как Роскомнадзор отказался выдавать лицензию на вещание не только достаточно на тот момент политизированному телеканалу АТР, но даже развлекательному радио «Мейдан», кстати, русскоязычному и абсолютно не проукраинскому радио «Лидер», которая также входила в холдинг. И самое, ну, как бы чудовищное, что детский телеканал помешал. Вот. То с 1 апреля телеканал АТР прекратил, ну, как и все СМИ, входящие в этот холдинг, прекратили свою работу. Но помогло то, что владельцы телеканала или холдинга, можно говорить так, они в свое время по законам Российской Федерации успели зарегистрировать средства массовой информации, которое тоже называлось АТР, но которое не успело также получить лицензию. И ситуация сегодня такая, что исходя вот из всей этой конфигурации, руководство телеканала приняло решение вещать территорию Украины. Там они продолжают владеть лицензией, продолжают существовать как средство массовой информации. А здесь продолжает работу вот то российское СМИ без права вещания, но с правом как бы снимать материал, продавать его или просто дарить кому-то, и чтобы кто-то дарил. Вот такая очень непростая схема существует, но она усложняется тем, что сегодня якобы есть письмо вице-премьер-министра Крыма господина Полонского, который одновременно является министром связи, информации связи, во все учреждения государственные с такой настоятельной рекомендацией работать или сотрудничать исключительно с государственными СМИ или со СМИ, которые имеют лицензию. Таким образом, ряд оппозиционных или даже не оппозиционных, а СМИ, которые позволяют себе определенную объективность. Это, например, проекты «Крым Реалии», это проект «Радио Свободы», это Крымское агентство новостей, это телеканал АТР. Они фактически исключены из возможности принимать участие или аккредитироваться на какие-то официальные мероприятия. И сегодня их работа достаточно, знаете, такая партизанская. То есть, если люди соглашаются их пригласить, они могут снять или что-то написать. Если нет, то они просто не имеют доступа для того, чтобы доносить информацию до своих зрителей или слушателей.
Вопрос Олегу Кудрину. Как вы оцениваете позицию официального Киева, который не оставляет, собственно, Крым и в тех своих документах, которые сейчас он публикует, и в частности видит его в будущем в составе независимой Украины?
Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда, но, как справедливо сказал господин Джаляль, с имеющимся сейчас в России законодательством мы вступаем на очень скользкую почву. Тут, наверное, после каждого предложения нужно добавлять, как сказал президент Украины или как сказал премьер-министр Украины. Нынешний вектор был задан, когда аэропорту в Симферополе было присвоено имя героя Советского Союза Ахметхана. Теперь, когда разрабатывается дорожная карта территориально-национальной автономии Крыма, это серьезное заявление и это серьезный козырь. Но ситуация очень сложная и, конечно, очень запутанная, потому что, ну, мы все видим, какой клубок противоречий, интегрированное в правовое поле неправовым образом с точки зрения международных законов крымское пространство, оказавшиеся в очень нелегком положении крымские татары, с одной стороны, им говорят, чтобы они старались до последних сил оставаться на этой земле, на земле их предков. С другой стороны, их там подвергают прессингу, и можно представить, какому. С третьей стороны, им предлагают вот какие-то пряники, на которые, в общем-то, люди не хотят идти. Это запутанный клубок противоречий, причем он лежит в той же плоскости, что и российско-украинские противоречия, конфликты и войны. Хотя, насколько я знаю, есть и в Меджлисе крымских татар люди, такие, если не ошибаюсь, Али Хамзин, которые предлагают, как это говорят, по разным кейсам развести проблемы крымских татар и проблемы российско-украинской войны, экономической и реальной, и горячей. То есть политика Украины на уровне политических деклараций сейчас разумная, правильная, наверное, но очень обидно, что этого не было предыдущие 23 года.
Вопрос Андрею Юрову. Чем вы объясняете, Андрей, что вот проблему крымских татар, как своеобразную эстафетную палочку, передают друг другу разные поколения отечественных правозащитников, начиная с Петра Григоренко, генерала, и вот к сегодняшнему дню, в частности, вам она перешла. Вам слово, Андрей.
Да, так получается. Я думаю, что это, собственно, не зря, потому что это все, мне кажется, наследие той самой страшной империи, которая уничтожала миллионы людей и целый народ. Тяжелейшие выправить. Самым разным, да, начиная там с конца 20-х годов. Вот. И это, в общем, не очень такие происходили чудовищные, то, конечно, это невозможно исчерпать очень быстро. То есть там Россия, которая какое-то время была демократической, или там Украина какое-то время была демократической, она просто не успела все эти проблемы разрешить, потому что, конечно, это просто, ну, когда гигантские народы переселяются, половина погибает в дороге, или там какие-то люди, те, кто выживают, частично возвращаются. Ну, мы, конечно, говорим о просто, ну, глобальных массовых явлениях, которые, ну, близки к международному термину геноцида. Поэтому, видимо, это, боюсь, даже мы являемся не последним поколением, которому придется решать вопросы не только крымских татар, но и других народов, которые были репрессированы. Я, например, глубоко убежден, что и проблема там Чечни, Ингушетии и так далее, она тоже коренится в тех чудовищных процессах, которые происходили в 43-44 году.
Спасибо, Андрей. Вопрос Олегу Кудрину. Чем вы объясняете трудную прокатную судьбу в России фильма «Хайтарма» о депортации крымских татар?
Ну, фильм «Хайтарма», трудная прокатная судьба у него началась еще в 2013, если не ошибаюсь, году, когда должна была состояться премьера в Симферополе, тогда еще де юре и де факто в украинском Симферополе, а российский консул четко заявил, что этот фильм лживый, что это фильм народа, который сотрудничал с немецким оккупантом, и такого фильма быть не должно. То есть в 2013 году представитель России, его дальнейшая чиновничья судьба, это уже отдельный разговор, но представитель России четко заявил свое отношение к этому фильму. После этого, конечно же, в настоящем прокате он не шел, и я сомневаюсь, что выйдет на телеканалах российских, не знаю. Но, с другой стороны, культурной общественностью и кинокритиками он был замечен. Можно вспомнить, что Кинотавр дал ему звание Ника дала ему звание лучшего фильма зарубежного. И здесь его прокатывают в киноклубах, в культурных центрах. Да, собственно говоря, сейчас, когда есть интернет, кто хочет, может его увидеть. Но, опять-таки, режиссер этого фильма работает на телеканале 1+1. Исполнитель главной роли снялся в сериале «Гвардия» об Украинской национальной гвардии, который продюсировал Алексей Горбунов, замечательный артист. Поэтому дальше особых приветствий этому фильму не будет. Еще, если можно, хотел бы сказать несколько слов. Мы помним, что на излете советской власти у интеллигенции в диссидентском движении четко была позиция по Крыму. Я часто вспоминаю слова Аркадия Штейнберга, который сказал, что я в Крым не поеду до тех пор, пока там не будет татар. Сейчас ситуация такова, что подросло новое поколение, которое не вполне понимает проблемы крымских татар, не вполне понимает горе этого народа, с одной стороны, а с другой стороны, у некоторых российских интеллектуалов все-таки вот после стольких десятилетий жесткой антикрымско-татарской пропаганды выработались устойчивые взгляды, негативные в отношении этого народа, и каким-то образом переброшен мосток между татарской ордой, которая брала свой ясырь в землях Московии, Украины, и к 40-м годам. И, исходя из этого, вот на этот народ вешается негативный ярлык. И, правда, я это слышу от умных и порядочных, казалось бы, людей, и их бывает трудно переубедить. объяснить, что в истории все очень непросто, что запорожские казаки тоже были не ангелы, что взятие Одессы на тот момент Хаджибея сопровождалось разгромом и погромом татарских деревушек. И как всякая история, здесь взаимных обид было очень много. Но очень обидно, что вот уходит из дискурса эта тема и это понимание. И поэтому многие предпочитают, особенно в условиях эйфории Крымнаша, до конца не выветрившейся, не замечать проблему крымских татар. Многие из вменяемых и, казалось бы, порядочных людей, увы.
Вопрос Нариману Джелялу. Расскажите, пожалуйста, о фабуле фильма «Хайтарма» и почему вот у него такая сложная вообще судьба и биография. Вам слово, Нариман.
Ну, фильм «Хайтарма» — это действительно, я не знаю, такой телевизионный или художественный памятник вообще крымско-татарскому народу. Это единственный, собственно, крымско-татарский фильм, снятый благодаря продюсеру крымскому татарину, режиссеру крымскому татарину, но при участии замечательных актеров различных национальностей. И вот упомянутый Горбунов великолепно сыграл роль. Кстати, вот в чем прелесть этого фильма, авторы не забыли, то есть они не стали погружаться в такое самоуничижение чье-то или месть какую-то кому-то, а продемонстрировали, что даже среди особистов были люди с сердцем, люди, которые могли и противостояли системе, понимая, что справедливость все-таки где-то должна проявляться. И фильм об этом говорит. Ничего страшного там не происходит, никто как бы так непосредственно не обвиняется, но постарались в художественной форме показать людям, всему миру, рассказать о том, что, собственно, есть депортация. И самое главное, вот как говорил господин Кудрин, это передать ту боль, которая до сих пор жива в сердцах не только наследников, да, кто был депортирован, потомков, а до сих пор живущих людей. И вот, например, мой отец, непосредственно переживший депортацию, еще жив. И вот эту боль, это вот непростое чувство, которое определяет где-то поведение целого народа. И которое, к сожалению, не понимают власти. Вот гоняясь за тем, чтобы подарить какие-то там преференции, привилегии и так далее, не понимая, что нужно нечто иное. Вот, собственно, фильм «Хайтарма» на примере одного человека, его семьи, это известнейший герой, дважды герой, а мог бы быть вообще трижды героем Советского Союза, известный летчик Ас Аметхан Султан. Вот на его примере показывается вот непростое историческое событие. Таких историй очень много. Они в чем-то одинаковые, в то же время разные между собой. И мы стараемся донести вот до всех это. А кивают, смущаются, а потом начинается опять все заново. Предатели, коллаборационисты и так далее, и так далее. Вот как побороть вот это намеренное незнание или вот эту глупость какую-то управленческую, к сожалению, очень трудно понять. Здесь нужно просто поддаться неким человеческим эмоциям. Сложность судьбы Хайтарма, она очевидна. Не хотят видеть и не хотят слышать правду о людях. Мы вот за полтора года, после того, как Крым де-факто вошел в состав Российской Федерации, мы полтора года пытаемся донести до власти имущих в России, что они не совсем понимают, с чем и с кем имеют дело. И вот где-то вот, наверное, только год спустя ряд наиболее, наверное, восприимчивых экспертов российских наконец-то начали как-то там, пусть они занимают прокремлевские позиции, они начали осознавать, чего мы на самом деле хотим, почему мы где-то вот возводим во множественную степень вот это наше горе, и почему оно нам так дорого, и почему мы не хотим с ним расставаться. Вот фильм «Хайтарма» — это, наверное, квитэссенция вот этого состояния. И те, кто не хотят этого замечать, как и горе очень многих других народов, пострадавших в те годы, как и горе самого русского народа, россиян самих, вот, к сожалению, очень-очень сложно это происходит. Сходили, покивали, понравилось, да, оценили, но выводы из этого, к сожалению, зачастую не делаются.
Вопрос Андрею Юрову, правозащитнику, члену Совета по правам человека при президенте. Чем можно объяснить тот факт, что вот второй раз уже не удается крымским татарам отметить День памяти, День депортации, вот за те полтора года, что Крым входит фактически в состав России? Вам слово, Андрей.
Ну, с моей точки зрения, все объясняется, конечно, недальновидностью, негибкостью, идиотизмом и многими другими негативными вещами. Потому что, говоря о том же фильме Хайтармана, например, я считаю, что это один из самых вообще блестящих гуманистических трагедию любого народа, который был депортирован в чудовищной антиправозащитной империи. Я вот вообще считаю, что это просто долг, не знаю, там, журналистов, интеллигентов российских и так далее. Об этом всегда помнить, об этом всегда говорить. Вот я бы, например, всем российским канадцам именно показать этот фильм, потому что мне кажется, что он не просто не антироссийский, он даже не антисоветский на самом деле. Хотя у меня там нет никаких позитивных вообще к Советскому Союзу уж очень, значит, чувств, но мне кажется, что он даже не антисоветский, он просто очень гуманистический. И мне кажется, что многие, допустим, российские каналы, чтобы хоть немножко реабилитироваться по поводу того, что они вообще творили в последнее время в интернете, войне, там какого-то в обязательном порядке. То есть мне кажется, что бережное отношение к памяти народов, которые рядом с нами живут, неважно, рядом с ней, это просто, ну, долг нормального культурного человека. Я вообще не очень представляю, как вы себя считаете интеллигентным человеком.
Спасибо, Андрей, да, мы поняли.
Короткую реплику.
Да, пожалуйста, Олег, вам слово.
Если позволите, да, короткую реплику. Как мне говорили люди, в детстве пережившие это, что на самом деле фильм в некоторой степени даже лакирует, он бережет нервы зрителей и показывает в смягченном варианте. Простейший пример, когда грузят людей в вагоны в этом фильме, то там сбрасывают сходни, и по этим сходням они поднимаются. В реальности никаких сходней не было, просто грузовые вагоны подвезли, и людей забрасывали, кто сильный сам поднимался, остальных забрасывали, детей, стариков, женщин, там, беременных, небеременных, больных, здоровых, любых.
Да, вот тогда, Олег, раз вы взяли слово, скажите, пожалуйста, может быть, действительно, какой-то бросить клич, как предложил Андрей Юров, и те независимые средства массовой информации, которые еще остались в России, может быть, как-то рассказали бы своим читателям о трагедии депортации, как-то, может быть, привлекли внимание их к фильму «Хайтарма»?
Да, да. Как говорят наши правозащитники, которые в условиях все более сложных все-таки работают, нужно до конца использовать те возможности, которые есть, которые пока еще остаются. И в этом смысле, ну, мне кажется, было бы правильным, если бы наша интеллигенция, наши журналисты все-таки начали бы какую-то общую кампанию. Я понимаю, что сейчас, наверное, прошло время, когда такое слово, как репутация, рукопожатность, значило очень много, но все-таки, может быть, стараться восстанавливать в каком-то смысле эти понятия. И нужно объяснять гражданам России проблемы крымских татар. Нужно искупать свою вину, вину своего незнания, вину своего осуждения. Ну, смотрите, в связи с такими вариантами ксенофобии, как антисемитизм, он искупается. Какие-то предубеждения по поводу цыган. Есть цыганские культурные общества, которые тоже достаточно зорко следят, чтобы люди умели разграничивать реальный криминал и национальные предубеждения. А с крымскими татарами на словах все выглядит хорошо, замечательно, толерантно. а на деле вот ситуация какая-то, ну, совершенно катастрофическая, на мой взгляд.
Да, я бы еще напомнил польскую проблему, тоже фильм «Катынь» показали только когда погиб весь цвет польской политики, вот тогда только вышел.
Хочу отметить художественный прием, там тоже ведь у Вайды показан, позитивно показан русский офицер.
Да, Сергей Гармаш.
То же самое, что в «Хейтерме». Вот это как раз, понимаете, вот наш нынешний министр культуры здесь рассказывает об исторической взвешенности. Вот, пожалуйста, фильмы, которые назывались антирусскими, антироссийскими, они показывают пример этой исторической взвешенности. Они показывают, что русские, в том числе советские офицеры, они не все... и особисты в том числе, они не все уроды и не все преступники, что все зависит от личного выбора человека, быть преступником, однозначно служить злу или все-таки в каких-то моментах делать что-то доброе.
Вопрос Нариману Джелялу. Какие решения Конгресса вы считаете наиболее ключевыми?
Вы знаете, как таковых-то решений не было. В основном это были декларативные документы. Из решений это избрание президента, избрание рабочих органов, но их результативность, эффективность покажет время, как бы. Но самое главное, что вот у нас в Крыму возникает, и мне буквально на следующий день после Конгресса позвонили ряд местных таких товарищей, которые с нами постоянно поддерживают связь, и говорят, ну вот видишь, антироссийский же получился Конгресс. Ну что, в принципе, пришлось отвечать, ребята, а что вы ожидали, осуществляя ту политику в отношении крымских татар, в отношении его представительных органов, как бы все было разыграно так, как и должно было быть. Вы даже не попытались изменить ситуацию, а наоборот, всячески усугубляли то, чтобы Конгресс принял наиболее жесткие заявления в отношении не России, а той политики, которую проводит данное государство в отношении крымских татар. Меня и моих коллег банально не выпустили на Конгресс. Перед этим совершенно несправедливо были осуждены трое наших соотечественников за проведение публичного мероприятия 18 мая. И ну, это было просто видно откровенно, насколько судья отрабатывает данное ему указание, а не руководствуется законностью и справедливостью. Перед этим буквально состоялся суд над нашим ГОЗом. По ходатайству следователя, не беря во внимание абсолютно все аргументы защиты, человека в очередной раз оставляют под стражей. Вот для того, ну, у нас твердое убеждение, чтобы изолировать его от общения с близкими, от его как бы общественной деятельности и так далее. Соответственно, Конгресс, главная его задача была, это выразить некую консолидированную позицию крымско-татарского народа плюс всей диаспоры, которая есть, и консолидировать эту диаспору, чтобы они работали с собственными правительствами, имеется в виду с правительствами тех стран, где они проживают, и добивались, чтобы эти страны выражали как минимум свою публичную позицию в отношении крымского вопроса, ну а максимум осуществляли некие действия. Турция здесь из всех, наверное, где-то в авангарде находится. Турция присылала сюда, в Крым, официальную делегацию, о чем мы неоднократно просили разные страны и международные организации. И эксперты провели абсолютно объективную как бы оценку реальности и выразили ее. И несмотря на то, что их здесь встречали представители крымской власти, обхаживали их, следили, чтобы они с ненужными людьми не общались, после того, как отчет был опубликован, эта же крымская власть обвинила данных экспертов в том, что они там чуть ли не незаконно находились на территории Крыма и так далее, и так далее. Вот когда такие действия предпринимаются, о какой иной реакции можно ожидать было от Конгресса, собственно? Хотя даже один из представителей пророссийской крымско-татарской организации здесь очень высоко оценил и Конгресс, и его роль, и его, как бы, ну, скажем так, смотрительность или рейтинг, скажем так, среди крымских татар, выразив ну, на его взгляд, искреннее сожаление о том, что крымские власти как раз-таки должны были максимум приложить усилий, ну, вместе и с Москвой, чтобы данный конгресс или нечто подобное произошло именно на территории Крыма, и чтобы люди были вольны. Но, как я говорил, сами участники конгресса были категорически против по известным причинам.
Спасибо. Андрею Юрову вопрос. Вот на одном из заседаний Совета по правам человека ваш коллега Николай Сванидзе задал вопрос президенту, почему вот не расследуется случай похищения крымских татар. Какое-нибудь имело продолжение эта история?
Ну, к сожалению, прямого продолжения, насколько мне известно, не имело. Потому что действительно, мне кажется, что многие вещи, связанные с исчезновением людей, где есть подозрение на то, что эти исчезновения являются насильственными, происходит очень плохо. Это я так смягчаю, конечно, ситуацию. То есть, в принципе, вот это вот ощущение, что нет нормального права, что люди могут в судах или в правоохранительных органах найти справедливости, оно и порождает, ну, в общем, совершенно справедливое возмущение всеми этими структурами. Поэтому мне так кажется, что если бы российская власть, там, местная в Крыму или там вообще российская власть, которая существует, да, хотела бы стабилизации ситуации, она должна была бы прежде всего показать, что справедливость можно. Что будут тщательные расследования, что обязательно люди, вне зависимости от того, какой человек, и мне кажется, что как раз этого сделано и не было. По поводу практически всех вот фундаментальных гражданских свобод, то есть будь то от ситуации исчезновения или арестов бесконечных, обысков и так далее, и заканчивая свободой слова, свободой собраний, свободой ассоциации, свободой вероисповедания или там свободой совести и так далее. То есть мне кажется, что это очень недальновидная политика, которая, ну, никак не может привести к тому, что люди будут довольны, радостны, и наоборот, к тому, что ситуация будет только обостряться.
Да, Олег Кудрин, вопрос, как по-вашему, выглядит ли неорганично вот эта часть российской политической элиты, которая приехала из Крыма, аксеновское вот это окружение, что их пытаются постоянно как-то разоблачать или полукриминальное им прошлое припоминать, что даже сам глава республики возмущен?
Ну, как говорится, победитель получает 3 дня, иногда 3 года на разграбление, да, есть такая поговорка.
Да.
Вот. Ну, очевидно, что подобная мысль засела в головах у победителей и организаторов этой спецоперации. И многие аналитики говорят, что господин Аксенов решил, что ему будут даны права господина Кадырова, но этого не произошло и не произойдет. Конечно, они несколько чуждыми смотрится по отношению к остальной российской элите, но с другой стороны, сменить всю вот эту вновь пришедшую элиту, мы же помним, что Аксеновская партия имела 4% на выборах, это русская националистическая, достаточно жестко националистическая партия, вот, мы знаем, что за политическая сила «Ночные волки», получающие сейчас земли в окрестностях Севастополя, и они скорее бы нашли общий язык и, наверное, нашли бы и сейчас, возможно, находят с представителями донецких, макеевских кланов партии регионов. Вот. А в российской власти, как мы знаем, несколько другие люди, поэтому там сейчас тоже очень сложная ситуация, сложная внутренняя борьба. Помним, что Аксенов создал, там как-то называется, комиссия по защите прав чиновников, вообще немножко анекдотически звучащая. Вот. Так что, чем закончится эта ситуация и кто будет там побеждать? И, опять-таки, если вернуться к крымским татарам, они оказываются в очень сложном положении, потому что, с одной стороны, недавние криминальные и националистические группировки русские сейчас берут реванш, сейчас хотят отжать как можно больше. С другой стороны, власть в Москве, привыкшая к своим специфическим таким спецоперациям политическим, тоже имеет свои технологии. А Украина, которую предыдущие 23 года достойно критики, но при этом все-таки можно похвалить, что политический режим там был более свободным, и крымские татары привыкли к этому, и они воспитаны своими во многом национальными лидерами, старым добрым диссидентским движением, просто с большим трудом привыкают к новым реалиям. Хотя здесь тоже есть еще одна проблема, о многом сразу говорю, наверное. Проблема в смене поколений. Мустафа Джемилев, уважаемый человек, это человек уровня, да, Нельсона Манделы, но нужно, чтобы подрастала следующая генерация, так называемое среднее поколение, потому что и Джемилев, советник президента Украины по крымско-татарскому вопросу, и глава Конгресса Рифат Чубаров, люди старшего возраста. А какое вот среднее поколение, которое должно успеть набраться опыта, успеть набраться политического веса и прийти к ним на смену, должно появиться. И я думаю, что к следующему конгрессу очень желательно было бы, чтобы за этими мощными фигурами появились следующие люди тоже.
Да, вопрос Андрею Юрову. Как по-вашему, представители следующему поколению лидеров крымско-татарского народа продолжить борьбу за его права?
Я думаю, что это просто неизбежно. То есть обязательно сформируется, и уже сейчас есть, мне кажется, люди среднего поколения, которые становятся реальными лидерами, и им придется как бы многим пойти не по линии политики, а по линии именно правозащиты. То есть сейчас очень много вещей, связанных именно с прямой защитой самых фундаментальных прав человека, то есть начиная от права на жизнь, но и заканчивая фундаментальными гражданскими свободами. И мне кажется, что единственный шанс сейчас вот мирного и конструктивного преобразования крымско-татарского движения – это в том числе понятных правозащитных структур. Я просто убежден, что это произойдет, но, опять же, это, скорее всего, должно произойти все-таки при поддержке какой-то широкой интеллигенции разных стран, не только России. И я вообще думаю, что, там, не знаю, даже российская интеллигенция должна просто стать инициатором создания какого-нибудь там международного комитета в защиту прав крымско-татарского народа. Мне кажется, что это такой вот наш моральный долг, и мы вообще должны об этом очень серьезно подумать.
Да, вот мы помним, что проходит процесс по делу Олега Сенцова, кинорежиссера. Как по-вашему, Олег, проходит ли водораздел не столько по национальной вот такой плоскости, сколько по линии, так сказать, отношения людей к истории и уважения к суверенитету друг друга?
Да, суверенность личности, суверенность народа, национальной памяти, конечно, проходит. Олег Сенцов, насколько я понимаю, замечательный, стойкий человек. И его сейчас судят за то, что он высказывал свою позицию. Хотя то, что вот сейчас проходит в Ростове, если читать репортажи оттуда, легко увидеть, насколько это все сделано неловко. Неловко сработано. И просто вызывает, ну, как сказать, ну, даже чувство неудобства, стыда за тех людей, которые это делали. Местами выглядит, ну, комично, в духе черного юмора. Процессы по делам крымских татар, по делу о февральских, так называемых, беспорядках, когда эта территория, даже если брать российские законы, находилась под украинским суверенитетом, и сейчас закон обратной силы не имеет, как известно, и сейчас судить по законам Российской Федерации за февральские дела, это тоже вызывает по всем юридическим нормам неловкость. Я не знаю, ну вот правда, просто неловко. Кстати, вот об Украине хотелось бы сказать, что отношение украинской власти, пусть и запоздалое, но совершенно четкое по отношению к крымским татарам. Открываются кафедры крымского языка и литературы. В Киеве, как мы знаем, открылось представительство телеканала АТР. И коллега, замечательный бывший замглавного редактора московского комсомольца Айдер Муждабаев, поехал туда. замгенерального директора. Южное Причерноморье, вернее, Северное Причерноморье, южные земли Украины – это совершенно автохтонные земли для крымских татар. И если там будет расти и подрастать крепкая, выросшая в условиях свободы крымско-татарская община, общность, то вот через вот эту сейчас появившуюся границу совершенно четко будет видна разница в отношении крымским татарам со стороны Украины и со стороны России. И ну, совершенно неразумно воспитывать свою часть крымских татар в условиях постоянных унижений и запретов. Это просто деструктивно.
Вопрос Андрею Юрову. Как вы считаете, вот сможет ли прошедший Всемирный конгресс крымских татар как-то активизировать и оживить борьбу этого народа за свои права?
Мне очень трудно об этом судить, потому что я знаю о нем только из сообщений информационных. И мне прежде всего, конечно, все-таки политическое действие. Мне кажется, что, во-первых, очень важно, чтобы действительно сами крымские татары концентрировались, в том числе и в какой-то правозащитной деятельности. И с другой стороны, я еще раз говорю, мне кажется, что сейчас крымско-татарскому народу очень сильно нужна помощь, ну, условно, там, не знаю, интеллигенции, правозащитников и так далее, самых разных стран. Это прежде всего, причем даже не Украина, а, наверное, Россия, потому что мне кажется, что я не склонен говорить о какой-то там коллективной вине и там, не знаю, наследственной вине, но я бы склонен был говорить о безусловной ответственности за то, что происходило и то, что происходит. И вот мне кажется, что если бы происходили вот эти взаимные два процесса, то есть консолидация крымских татар в борьбе за свои права и вообще в борьбе за фундаментальные права человека на Крымском полуострове, и с другой стороны поддержка какого-то спокойного, разумного, неполитизированного международного сообщества, я думаю, что ситуация могла бы довольно серьезно измениться.
Да, ну что ж, Олег, очевидно, российским правозащитникам следует как бы взять эту проблему теперь на себя, поскольку Крым, хотя и по решениям международных организаций часть Украины, но фактически приходится теперь бороться с Кремлем за их права.
Да, да. Главное, насколько я знаю о Всемирном конгрессе крымских татар, главный вопрос ставился там в первую очередь не допустить ассимиляции крымских татар. Вот эти вот запреты и гонения на национальные средства массовой информации, в том числе на детский телеканал, который с младенчества воспитывает самосознание, учит языку, правильному, хорошему литературному языку. Вот эти запреты страшны. И даже если российское руководство боится политических течений и движений каких-то среди крымских татар, то, по крайней мере, нужно от него добиться, чтобы не ограничивалась возможность национально-культурного развития крымских татар, для того, чтобы они максимально сохраняли свою идентичность с детского возраста, юношеский возраст и так далее. Вот эта задача должна стоять, ну, перед всеми. Я не знаю, здесь интеллигенция должна ощущать это как свою боль и как свою задачу.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что итоги Всемирного конгресса крымских татар, который состоялся в столице Турции и на котором участвовали делегаты из различных регионов мира, куда забросила судьба этот многострадальный народ, мы обсудили с нашими гостями. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Касторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».